новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, но мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы и изучать, как едет Москва. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», YouTube-канале «Говорит Москва» и социальные сети ВКонтакте.
В движении.
Москва едет недостаточно быстро, но, с другой стороны, прямо сейчас в 4 часа 4 балла. В 5 вечера нам обещают 4-бальные пробки, а потом вечерние пробки уже посерьезнее. В 6 вечера 6-бальные и в 7 вечера силой в 7 баллов или интенсивностью, так, наверное, правильнее говорить. Наиболее сложные места с движением на третьем транспортном кольце, которое сейчас заметно, это внутренняя трешка при подъезде к Тульской. Внешняя трешка при подъезде к Тульской и внешнее же третье транспортное кольцо, судя по всему, в Лефортовском тоннеле из-за каких-то работ сложности. И потому до Лефортовского тоннеля довольно медленно вы будете ехать по третьему транспортному кольцу, а также очень сложно будет съехать с третьего транспортного кольца на шоссе энтузиастов в область.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Продолжаем. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Новости о том, что Россия начала закупать топливо в Белоруссию. Что это значит? Зачем это делается? Первая тема. Вторая тема. В России начали продавать первый отечественный электромобиль. Насколько это серьезный проект? Стоит ли уже выстраиваться в очередь? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Параллельно следим за лентами новостей. Срочное сообщение. В основном это на армянском направлении. Заявление Пашиняна. Он сказал, что Армения инициирует встречу лидеров ОДКБ и ожидает четкой оценки по ситуации на границе этой страны. Еще Пашинян говорит, что подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым. Эта встреча, как предполагается, пройдет в Сочи 31 октября.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в радиоэфире в Москве и Московской области. Но параллельно вы можете писать сюда в студию, либо звонить. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер телефона 7373948. Если вам есть что добавить к обсуждаемой теме. Ну и интересные детали все-таки бывают. Вот 437-й сначала написал что-то, а потом написал: «Забываю, что я заблокирован». А потом еще и спасибо написал. Короче, вы не заблокированы, это 100%. Мы, во всяком случае, вас видим. Не знаю пока, но как бы то ни было. Первая тема. Россия начала покупать топливо в Белоруссии. Поставки будут субсидироваться за счет бюджетных выплат по демпферу. Как пишет «Коммерсант», российский государственный промсырьё-импорт покупает по высоким ценам топливо на МПЗ Белоруссии, затем реализует здесь, в России, его на бирже. Разницу в цене компании компенсирует из бюджета. Промсырьё-импорт – это еще и компания, которая под санкциями США из-за поставок иранской нефти в Сирию. Они также оптовый поставщик топлива и газа в Крым. А объемы поставок с белорусских МПЗ в Россию невелики, но это примерно 8,5 тонны межсезонного дистоплива с 10 по 24 октября. Понятно, что это немного, но все-таки для чего это делают? Григорий Баженов, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза. Григорий Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, здесь сразу же две, пожалуй, причины. Первая причина – это, безусловно, поддержка союзного государства и нефтепереработки, которая там имеет место. Понятное дело, что раньше они преимущественно поставляли нефтепродукты через Украину в Европу, да, сейчас подобного рода практика проблематична. Соответственно, объем будут перенаправлять. А второе, ну, дело заключается в том, что в целом из Беларуси в основном шли не бензин, а дизельное топливо. У нас есть определенные проблемы с зимним дизелем, и я думаю, что сама по себе подобного рода идея, она как раз связана с тем, чтобы балансировать его недостачу в рамках зимнего сезона.
Ну, смотрите, значит, мы покупаем по высоким ценам, потом, точнее, не мы, наша компания покупает по высоким ценам, потом государство им возвращает какие-то... Вот так сложно для чего?
Нет, это просто попытка вписать в действующую схему работы демпфирующего механизма. То есть для того, чтобы сама по себе вот эта вот компания, которая непосредственно импортирует нефтепродукты из Беларуси в России, работала на тех же основаниях, на которых работают у нас поставщики внутренние. Вот
как много таких демпфирующих механизмов? Ведь, наверное, это работает не только в направлении России-Беларуси.
Нет, смотрите, дело заключается в том, что сам по себе демпфирующий механизм, он направлен чисто на внутренних переработчиков и, соответственно, работает по следующему принципу. Если экспортная поставка очень выгодна, то для того, чтобы нефтепродукты не уходили из страны, а оставались внутри, соответственно, не были высокими цены оптовые на бирже, часть выпадающей выгоды государство компенсирует за счет демпфирующего механизма. Это не прямой трансфер из бюджета, это просто снижение налоговой нагрузки от общей массы, да, то есть это такой налоговый вычет существует. А в данном случае это просто попытка вписать в общую схему непосредственно поставщика из Беларуси.
Вот. И все-таки дизельного топлива у нас не хватает, а в чем причина, вы же сказали это в начале, а в чем причина, да. То есть почему наши производители, смотрите, не могут его произвести достаточное количество?
Ну, мы же должны с вами понимать, что как бы переоборудовать НПЗ и сделать быстро то, что необходимо в рамках текущих условий, это не такая уж простая задача, особенно в условиях санкционного давления. Раньше, в общем-то, вся эта история, она покрывалась за счет процедуры блендинга. Блендинг – это смешивание летнего дизеля с авиакеросином, за счет чего получался зимний дизель, но при этом не возникало налоговой нагрузки раньше. Но в 2020 году, в общем-то, разъяснение Минфина вышло, которое недвусмысленно указывало на то, что это считается производством, соответственно, исчезла выгода предпринимать подобного рода шаги. В текущих реалиях, в общем-то, поставка из Беларуси просто является, ну, скажем так, равноценной, да, той процедуры, которая имела место раньше.
Это я понимаю, но все-таки, то есть по законам Белоруссии такое можно делать выгодно, вот, а по российским законам такое выгодно сделать нельзя.
Нет. Еще раз, здесь же дело заключается не в том, что по российским законам такое выгодно делать нельзя. Блендинг, который внутри Беларуси происходит, он будет подпадать под ту же самую схему, что и в рамках Российской Федерации. Просто вот эта вот непосредственно самопоставка, это попытка именно импортера поставить в общие условия с другими торговцами на рынке.
Вот. Хорошо, я вижу это так. Тогда мы возвращаемся к этой истории. Итак, вводятся новые условия, благодаря которым дизель, зимний дизель, становится выпускать не так выгодно, как прежде. Мягко будем говорить, его становится меньше. Это проблема или не проблема для рынка?
Это определенная проблема, конечно, безусловно.
Кто должен ее решать?
Ну, по-хорошему необходима перестройка всего налогового законодательства. Но вы же сами понимаете, что перестроить законодательство – это проблема не самая простая, и как бы в данном случае был найден вот такой выход. Я не могу сказать, что он оптимальный, но какой есть.
Но этот выход поможет решить проблему нехватки зимнего дизельного топлива? Все-таки пока мы говорим про 8,5 тонн.
Ну, это текущие поставки. Мы же понимаем, что сейчас, тем более, поставка была межсезонного дизельного топлива. Как бы в перспективе, если весь объем будет перенаправлен на внутренний рынок, то в принципе да.
Спасибо. Григорий Баженов, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза, был с нами на прямой связи. Банк 13 так ничего и не понял. То есть нашим условия испортили, и мы начали покупать в Белоруссии дороже, непонятно зачем. Александр не понимает, 410-й, откуда нефть в Белоруссии, ему смешно. Александр, вам стоит изучить историю того, откуда в Белоруссии появляется нефть. Тогда смешно не будет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Мне кажется, украинские танки ездили на белорусском дизеле, Белоруссия продавала туда, и чтобы она просто...
А при чем тут та тема, которую мы обсуждаем? Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, и тогда мы решили купить дизеля. Ну, в логике предыдущего слушателя, зимнего, причем дизеля, о чем мы, собственно, только что говорили. Артем пишет, работаю в строительной компании в нефтегазовой отрасли. Напомню, что в 2019 году в районе Самары был загрязнен трубопровод «Дружба» в результате инцидента. Повредились и фильтры Мозырьского нефтеперерабатывающего завода, и тогда Белоруссия запросила многомиллиардные компенсации. В отрасли еще тогда поговаривали, что для урегулирования конфликта вместо денег будут закупать объемы в Белоруссии по высоким ценам. Ну, а вторая причина – это дефицит солярки из-за специальной военной операции. Артем, вслед за нашим слушателем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот.
внимание, говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Культурные ценности тем временем продолжают вывозить из Херсона. Только что Владимир Сальдо, в Рио губернатор Херсонской области, как пишет ТАСС, сделал заявление. Останки основателя Херсона, князя Григория Потемкина, который был похоронен на территории Екатерининского собора, из этого города вывезли. Как он сказал в эфире телеканала «Крым-24», мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме, и сам памятник. Куда это повезут дальше, пока не сообщается. Следующая тема для обсуждения. Сегодня неожиданно пришло сообщение о том, что в России начали продавать первый отечественный электромобиль. Ну, для того, чтобы его продавать, надо его выпустить. Седан Эволют iPro. Модель находится у официальных дилеров. Компания Motor Invest об этом сообщает. Выпускают машины на заводе в Липецкой области. У электромобиля запас ходов 420 километров. Мощность двигателя 150 лошадиных сил. Начальная цена 2 миллиона 990 тысяч рублей. Но правительство на эту машину дает возможность получить субсидию. С учетом программы субсидий машину можно будет купить за 2 миллиона 65 тысяч, почти на миллион меньше, если это не опечатка. Как ожидается, в линейке Эволют до конца года еще будут кроссовер и минивэн. Итак, это уже выпускается, это уже можно купить. Надо ли это покупать? Роман Гуляев, автоэксперт, к нам присоединяется. Роман Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Ну, вопрос прям вы суровый поставили, надо или не надо.
Тут ну, я не требую прямого ответа. Расскажите, что это за машина?
Ну, это давний проект в особой экономической зоне Липецк. Компания делает автомобили на основе китайских комплектующих, на основе китайского донора. И, соответственно, вот, я так помню, запуск производства наступил примерно 2 месяца назад. Наконец машины дошли до серийной продажи.
Насколько много выпускают машин, чтобы можно было говорить о том, что о покупке такой машины уже можно думать серьезно?
Ну, любой автопроизводитель, прежде чем выпускает машину, он, конечно, проводит с ней испытания. Вот, поэтому, то есть неиспытанную машину никто не даст в продажу. И больше того, нужно провести определенные испытания, чтобы получить сертификацию ответствия на выпуск транспортного средства. Поэтому модель испытана. Но как она себя поведет в реальной эксплуатации, пока говорить очень сложно, вот честно.
Теперь еще. Вы сказали о том, что это делается на основе некой китайской модели, сборка из китайских комплектующих. Но это все-таки наша модель или это все готовый проект, купленный и здесь собирается?
Нет, это наша доработка была, безусловно, да. То есть был донор, его довели до российских условий, да.
Насколько то, что делают теперь у нас в Липецке, от донора отличается?
Ну, отличается, оно адаптировано к российским условиям, и все-таки это российский бренд, как ни крути.
Там есть что-то отечественное?
Вот тут не могу сказать, я не был на производстве, поэтому мне сложно говорить, есть ли там что-то отечественное, но руки точно.
Хорошо. Главный вопрос, сколько... Это Юстас, наш слушатель, спрашивает. Мы уже понимаем, сколько проживет аккумуляторная батарея этого электромобиля? Мол, в электромобилях это и есть самое главное.
Нет, я автоэксперт, а не Ванга, чтобы такие вещи предполагать, да. Поэтому пока, конечно, такого понимания нету.
Вот эти технические характеристики, которые в связи с этими батареями приводят, про пробег, про запас ходов 420 километров при мощности 150 лошадиных сил, про цену, которая в районе 3 миллионов рублей, насколько это по рынку?
Ну, давайте учитывать, что узок круг этих моделей страшно далеки они от народа, да, начнем с этого. То есть там рынок сам по себе достаточно узкий. Вот. 420, это вполне в рынке, но надо понимать, что это в идеальных условиях, а в условиях там нашей зимы и наших пробок это будет, конечно, не 420, а сильно меньше. Но для нормальной эксплуатации в городских условиях, там, с возможностью ежедневной подзарядки, вполне себе нормально.
Когда говорят о начальной цене 2 990, а с учетом программы субсидий, если это не опечатка, то 2 065 000, то есть на 30% дешевле, это ведь совсем выгодная покупка?
Ну, с одной стороны, да, еще раз, если есть инфраструктура, где ее заряжать, да. У меня около дома есть зарядка для электрокаров, там, я бы, наверное, мог бы себе ее купить, если бы у меня был бы чисто городской стиль эксплуатации, да. Плюс не надо забывать, что для электрокаров в Москве парковки бесплатные, даже те, которые стоят 380 рублей в час.
Вы бы купили?
Если бы у меня был бы характер городской эксплуатации, ну, рассмотрел бы, по крайней мере, да.
Спасибо. Роман Гуляев, автоэксперт, был с нами на прямой связи. Тут одни вопросы по поводу того, достаточно ли у нас электрозаправок. Панк 13 говорит, я нашел, Шильдик точно наш. Хотя, если судить по названию, то и он не очень наш. 7373948. Итак, неожиданно в практической плоскости встает вопрос о возможности покупки автомобиля. Причем электрического автомобиля, причем получается на выгодных условиях. Еще раз напомню, скидка почти 30, почти треть. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Сейчас радио убавлю. Станислав Макухин, главный редактор портала «Зеленая.старт».
Прекрасно.
Как раз автоэксперт по электромобилям.
Отлично.
Так, ну с чего начнем? С того, что там российского, да?
Ну, если вы готовы рассказать, что там кроме Шильдика, давайте.
Ну, давайте так. Да, изначально это была модель, это модели компании Дунфэн китайской. А, то есть с чего взяли основу? Но на самом деле машина уже где-то, я не знаю, если не год, то больше полугода точно их доводили до российских условий. То есть делали там и по подвеске, и по зарядке, и по телематике. То есть там, допустим, много программное обеспечение российское. Потому что, кстати, в первую очередь эти машины пойдут в каршеринг и сервисы такси. И тут все программное обеспечение будет и телематика наша российская. Это во-первых.
Так,
что еще интересно? А, спрашивали про аккумулятор, да, сколько его хватит. Это вообще стандартно сейчас вообще по всем электромобилям, которые производятся в мире. Приблизительно их хватит, ну, на 6-8 лет эксплуатации. То есть, на самом деле, многие столько машинами не пользуются. Многие, допустим, через 3-4 года их меняют, да. А тут на 6-8 лет аккумулятора хватит приблизительно. И еще потом его можно будет использовать, допустим, в частном хозяйстве, как накопитель энергии, если ты его снимешь и поставишь новый. А вот старый можно будет использовать у себя. А
вы ездили на этой машине?
Я ездил на кроссовере, который будет скоро поедет, скажем так, встанет на конвейер.
С вашей точки зрения, это достаточно комфортно?
Слушайте, ну это вообще классная машина, и комфортная, и все сделано очень-очень достойно, скажем так.
То есть, если мы говорим про iPro, да еще и со скидкой 30%, надо брать?
Ну да, вообще-то насчет скидки, это же государственная программа поддержки. То есть тут это все реально, и действительно такая скидка есть, и это будет удобно.
Так, вы можете оценить количество электрических заправок, ну хотя бы на территории Москвы?
Вы понимаете, это говорить об этом сейчас довольно-таки сложно, потому что их число растет, если не каждый день, то каждую неделю, каждый месяц. В Москве, где Транс делает, допустим, сеть «Энергия Москвы», это бесплатные зарядки. У того же МГТС на их станциях зарядки. Есть много российских сетей, которые делают зарядные станции. Тот же, допустим, Green Drive делает сеть от Москвы до Сочи по М4. То есть это очень сильно развивающаяся отрасль, новая. Новая отрасль экономики – это зарядная инфраструктура.
Угу. Спасибо. Еще раз. Да, спасибо за звонок. Это человек, который попробовал покататься на одной из таких машин. Правда, ту машину, на которой катался он, еще пока не представили для продажи. Для продажи представлена обычная машина, а не кроссовер. Минивэн тоже еще, кстати, нам кто-то говорил, по-моему, появится до конца года. Вот я сейчас на сайте производителя. iPro есть, iJet пока еще не представлен, iJoy тоже не представлен. 7373. Главный вопрос. Насколько мы готовы к тому, чтобы сесть за руль электрического автомобиля? Потому что, ну, рано или поздно 420 километров закончится. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Ко мне вот на прошлой неделе приезжал приятель, он ездит на электромобиле, он сам электрик, ну, правда, без высшего образования, но, тем не менее, в электрике разбирается, он все время со мной консультируется, хочет свой дом под Домодедово там автономный и хочет сделать электричество. Вы знаете, он ехал с севера Москвы до Каширки, вот до меня.
Так.
Он заехал на 3 заправки. И заправиться не смог ни на одной. На одной, значит, он там же, он как мне объяснил, есть карта и информация о том, где вот эти вот автоматы заправочные, ну, да, свободные. Он подъезжает, на свободном показе на карте, что он свободный, стоит женщина. Он спрашивает, вы давно встали? Он говорит, только встала. Но это значит, что он не дождется конца. Он поехал дальше. Заезжает на какую-то заправку, которая отмечена на карте. Там стоит мужчина, говорит, у нас частная заправка, мы это привязано к какой-то там организации. Он говорит, ну я заправлю здесь все. Нет, не дали ему заправиться.
То есть есть проблема, где заправиться? Все-таки
у него была, вот, по крайней мере, с севера до Каширки проблема, но он, конечно, доволен этим машиной, но я вот по себе лично могу сказать, что сейчас бы я пока еще машины бы не купил.
Почему?
Вот по той простой причине, что я понимаю, что вот эти все слова, которые говорят, что 8 лет будет аккумуляторы держать, это, в общем-то, сладкая песня пока еще.
Вы все-таки главная проблема именно не в том, на какой базе собирают, не в том, кто собирает, а в том, что рано или поздно будут проблемы с аккумулятором.
Однозначно, это самая великая вещь, это вот в электромобилях, это аккумулятор.
Понятно, спасибо. В районе Западной Дегунино не очень вижу эти заправки, только возле управы есть, утверждает Андрей. Ну, понимаете, вы же вряд ли выглядывали вот специально, где там заправочки-то стоят. Мне кажется, что мне они регулярно попадаются. Раньше век машин на ископаемом топливе ездили с канистрами с бензином. В случае с электромобилем, значит, надо будет возить пауэрбэнк какой-то, пишет Виталий. Кто знает, может быть, совсем скоро, а может быть, уже продаются специальные пауэрбэнки. Андрей утверждает, что он выглядывал у себя в Западном Дегунине все эти электрические заправки. У меня вопрос, для чего? Спортивный интерес? Неожиданно. 201-й пишет, мне вообще машина не нужна, ни электрическая, ни бензиновая, ни дизельная. Ну что ж, бывает. Бывает, имеете право полное, но с машиной все-таки удобнее. Это надо признать. 7373948, телефон прямого эфира. Артем загуглил по виду самый дешевый Datsun. Почему такой убогий дизайн? Я вот не вижу в этом убогого дизайна. Я вижу другое на российском сайте этого электромобиля. Когда пытаешься вступить в контакт с этой компанией, первое, что он тебе предлагает, это телефонный код плюс один. То есть, скорее всего, они ждут звонков не от российских, а от американских слушателей. Но, как вы понимаете, если заменить United States на Россию, хотя здесь написано Russia, насколько я понимаю. В общем, короче, можно найти плюс 7, и тогда все будет нормально. Можно будет отправить заявку, но по умолчанию стоит именно плюс 1. Во всяком случае, на нашем компьютере так получается. Скоро в продаже будет еще более серьезная история под названием iJet и iJoy. Они указывают цену на iJoy 3490. А вот следующая машина, она, видимо, будет еще дороже. 2990 это обычный седан, и его уже можно покупать. 7373948. Еще раз напомню, машины выпускают на заводе в Липецкой области. Нам специалисты объяснили, что делают это на базе китайского донора из китайских автозапчастей, но на основе российской разработки. Электромобиль имеет запас хода в 420 километров, у него мощность двигателя 150 лошадиных сил, начальная цена 2 990 000 рублей, но с учетом государственных субсидий эту машину можно будет купить, как обещают, за 2 065 000 рублей. Кроссовер, iJoy и минивэн только ожидаются в линейке. Напомню, на кроссовер уже есть цена 3490. Я бы не сказал, что то, что по картинке... подождите, iJoy и iJet, они еще и iVan предлагают, которого на сайте вообще пока даже на картинке нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Ну, я считаю, что пока все это дело сыровато выглядит, откровенно говоря. Ездил на газу, тоже нравилось одно время, потом пришел на бензин, на дизель тоже ездил. Бензоколонок, так скажем, электроколонок мало, надежности тоже не особо я вижу, по цене дороговато. Как-то
больше. Подождите, даже 2 миллиона дороговато? За электромобиль?
Вот я у девушки, у меня соседки BMW, вот она электричку свою отправляет на дачу, говорит, довольна, но это BMW.
Так она стоит точно не 2 миллиона?
Да, вот единственное, что ремонт, но тут запас прочности, говорит, потом продам.
Понятно. Дмитрий говорит, я государство наше не могу понять, зачем оно продвигает автомобили, кому они потом собираются бензин-то продавать? Мы ведь на этот бензин живем. Кстати, по поводу денег, на которые мы живем, это у нас в следующем часе в рамках программы «Своя правда». Мы будем как раз спорить вот примерно на тему, которую затронул Дмитрий. Государство может в нынешних условиях повышать налоги, потому что продаж бензина, нефти, от этого денег-то становится все меньше. В общем, это тема, которую будем обсуждать через 35 минут. А что касается электромобилей, то продажи первого отечественного уже начались. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город.
В движении.
Москва едет сейчас не очень быстро, но и пока немедленно. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше еще час примерно 4-бальных пробок, затем к 6 вечера 6-бальные и максимум 7-бальные пробки в районе 19 часов. Наиболее сложная история с движением сейчас в районе Белой дачи, прежде всего это Верхние поля. Но, как вы понимаете, строительные работы там ведутся уже не первый месяц, но именно сейчас там наиболее насыщенный красный цвет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Продолжаем. Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предлагают выдавать жилье беженцам из всех новых регионов Российской Федерации. Говорят, что средняя нормативная цена при этом составит примерно 83 400 рублей за квадратный метр. Причем это жилье потом можно будет бесплатно приватизировать. Насколько справедливо это решение? Первая тема. Вторая тема. Провели опрос граждан Российской Федерации и выяснили, ну, спрашивали, какое ваше любимое занятие. И выяснилось, что самое любимое занятие граждан России – спать, по популярности второе – есть, третье по популярности – поговорить. Что говорит о россиянах, что говорят о россиянах такие результаты, об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, необычные, неожиданные сообщения приходят в эти минуты на ленты информационных агентств. Вот, например, депутат Останина сегодня в телеграм-канале написала, что поговорила с заместителем главы Министерства обороны Николаем Панковым. И вот только что замглавы Минобороны Панков сообщил журналистам, что со Станиной сегодня не разговаривал. Цитирую по ленте агентства ТАСС. Теперь смотрим, что на лентах агентства РИА Новости. Здесь из Совета Федерации сообщение. Сенатор от Крыма Ольга Кавитиди, она же член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Российской Федерации, только что сказала: в России нужно создавать Министерство информации. У меня вопрос, почему в России до сих пор нет такого министерства, его вообще не существует? То есть у нас информационную составляющую практически никто не координирует, сказала Кавитиди.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Это прямой эфир, поэтому вы можете писать через смс-портал, через телеграм, либо звонить 7373948. Про жилье беженцам из новых регионов Российской Федерации член комитета по строительству и ЖКХ направили письмо с инициативой к вице-премьеру Марату Хуснуллину с инициативой выдавать жилье беженцам из этих регионов бесплатно. Квартиры надо приобретать на первичном и вторичном рынках. Средняя нормативная цена посчитана, видимо, депутатами 83 400. Предоставлять жилье бесплатно. В будущем можно приватизировать. Известия пишут об этом, ссылаясь на слова депутата Александра Якубовского. Сейчас квартиры в России беженцы из Херсонской области, говорят, уже могут получить беженцы. А программу теперь предлагают расширить на вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Запорожской области Украины. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России. Он с нами на прямой связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Итак, насколько справедливо это решение, насколько работоспособны предлагаемые варианты?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, ничего неожиданного нет в том, что предлагается улучшение жилищных условий для людей, которые вынуждены были переселяться. В принципе, за базу приняты те цифры по стоимости квадратных метров, которые используются сейчас для выкупа на этих территориях строящегося жилья у застройщиков. И, собственно говоря, это цифры, которые позволяют людям получить определенный размер субсидии для получения такого жилья любого вида. Либо уже готовое, либо строящееся жилье, независимо от выбора. Единственное, получается, ограничение – это сам размер стоимости квадратного метра. Понятно, что по этой цене купить на сегодняшний момент жилье
в большинстве регионов невозможно без доплаты, ну, либо это будут очень удаленные от областных центров поселения.
То да, есть все-таки для большинства областных центров эта цифра заниженная получается?
Ну, конечно, она изначально как бы занижена где-то процентов на 15-25 в зависимости от региона. И, в принципе, рассчитано на то, что люди приобретают жилье без доплаты, ну, точно не в областных центрах, а в каких-то более мелких городах регионов.
Вот когда говорят, жилье будет предоставляться бесплатно, а в будущем его даже можно приватизировать. Вся эта система сейчас работает и для граждан Российской Федерации?
Ну, смотря какие основания, да, у нас для получения...
Ну, то есть, скорее всего, они вряд ли использовали это право прежде.
Ну, понятно. Нет, это понятно, что, в принципе, это можно использовать один раз в жизни, да. Вопрос, наверное, в другом, в том, что каким требованиям должны эти люди еще дополнительно соответствовать, если мы говорим об остальных гражданах России. То есть, вынужденные переселенцы – это люди, лишенные жилья. То есть, по определению, это люди, которые жилья не имеют, да. У нас по такой же программе получали жилье военнослужащие по военным жилищным сертификатам. По такой же самой цене все наши российские военнослужащие имели норматив получения жилья. В зависимости от выслуги лет этот норматив увеличивался. Собственно говоря, это позволяло получить жилье большей площади.
Подождите, ну вот наши слушатели, уже несколько человек об одном и том же написали. Если мы говорим о том, что это беженцы, мы вроде как предполагаем, что это люди на время приехавшие.
Ну, я так думаю, что если люди беженцы, но решившие переселиться...
То есть это все-таки переселенцы-беженцы?
Да. А на постоянной основе переселиться, они как раз и претендуют на получение сертификатов. А временным беженцам, я так понимаю, предоставляется временное жилье для того, чтобы какое-то время они в нем могли жить, найти работу и начать решать свои жилищные вопросы другим каким-то способом, там с помощью ипотеки, либо иным образом. Ну, кстати, я думаю, что вот для того, чтобы, например, такое жилье купить с доплатой, может быть, имело бы смысл подумать над специальными механизмами ипотечными, для того, чтобы люди могли купить именно то жилье, которое они хотят, и в том случае, если они обладают необходимой платежеспособностью и кредитоспособностью для получения кредита.
Тут вот Савель Михайлович, наш слушатель, пишет, что программа выдачи сертификатов для вынужденных переселенцев работает и работала издавна. Просто новые регионы включены в эту программу. Действительно она работала и до этого для каких-то других регионов?
У нас были, например, регионы Крайнего Севера, да, где закрывались города и откуда переселяли людей, это правда. И на самом деле эта программа, по сути, работала. То есть ничего нового мы не формируем, кроме того, что помогаем людям в экстремальной ситуации справиться сейчас с теми проблемами, которые, в общем-то, упали на их плечи.
Про проблемы с сертификатами тот же Савелий Михайлович пишет, важно, чтобы нельзя было уйти в обналичку этих денег. Это действительно возможно? Ну,
нет, их нельзя обналичить. На самом деле это хорошо. И на самом деле большую часть проблемы этих всех проблем, связанных с возможностью обналички, уже были закрыты пути обналички прежними инструментами контроля за полученными сертификатами. Поэтому мне кажется, что здесь ну, всегда, безусловно, есть какие-то пути обхода, но они на порядок стали более сложными, и это как раз хорошо, потому что люди по назначению могут использовать денежные средства.
Ну и последний вопрос, с которого мы, собственно, начинали, к этому надо вернуться, потому что про справедливость. Очень много сообщений от наших слушателей примерно вот такие. У нас полстраны не могут себе позволить жилье, и одну категорию сограждан новых ставят выше других сограждан старых. Это вот Василий, например, пишет. А Панк 13 пишет, что возникает еще вопрос о тех, кто живет в аварийных домах. Они ведь тоже, мол, вынужденные переселенцы.
Да, но... В отношении вынужденных переселенцев из аварийных домов, они же не просто готовы купить жилье в любом месте России, они хотят жить там же, где они живут, да, и в основном это проблема с замещением этого жилья, то есть вместо того старого нужно, чтобы где-то рядом было построено, желательно даже в том же районе города.
И в большинстве новое. Случаев это как раз областные центры, которые под эту программу с такой ценой конечно, не попадут.
Конечно, поэтому это немножко другой аспект, на мой взгляд, он ничего не имеет общего. А вот в случае потери жилья, да, либо в случае переселения северных непригодных для жизни территорий, потому что там закончилась работа в связи с сокращением добычи природных ископаемых иными какими-то условиями. Точно так же люди выселяются, приобретают жилье, добавляют денежные средства к накопленные к тем, которые выделяются за счет бюджета, и, соответственно, это позволяет им решать жилищную проблему. Ну, а здесь ситуация реально вынужденная, люди же теряют свое жилье. Я, правда, до конца пока не понял, что будет с этим жильем в случае, если оно не пострадает и оборона, условно говоря, устоит Херсона, да?
Ну и не только Херсона, в данном случае речь идет уже о расширении программы.
Ну да, да, но тем не менее мы пока говорим вот о понятной нам конкретике, да, где территории, в общем-то, находятся под угрозой либо затопления, либо захвата.
То есть непонятно, не получится ли так, что у человека две квартиры?
Ну да, то есть вот здесь нужно понимать, что происходит. На мой взгляд, наверное, это требует получения сертификата, скорее всего, однозначно требует отказа от прежнего жилья.
В любом состоянии.
Но тогда нужно понимать, куда это жилье попадает, и уже независимо от того, в каком оно состоянии, наверное, оно становится частью имущества федерального, да, а это федеральное, либо регионального, а это имущество, оно каким-то образом должно дальше управляться. Ну,
а там уже другие переселенцы, это понятно. Спасибо. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, был с нами на прямой связи. Мишка Ромашко пишет, то есть еще не все по реновации получили, и получается вперед них будут беженцам выдавать. Напомню, что реновация в Москве при средней нормативной цене 83 400, как вы понимаете, немного ты и получишь, поэтому это вряд ли какая-то проблема, которая мешает реновации. Будет ли это работать для Белгородской, Курской и Брянской областей, не понимает Артем. Пока это, во всяком случае, в инициативе депутатов не указывается. 177-й пишет, тогда это должно работать для беженцев из Харьковской области. Они выехали из оставленных территорий, получают российское гражданство, им тоже негде жить. Скорее всего, их жилье там в Купинске, Изюме или Волчанске уже разбито, пишет 177-й. То есть, Виталий говорит, то есть толпы беженцев, которые скупают недвижимость где-нибудь в Дорогомилове, мы не увидим. Ну, невысока вероятность, судя по тем параметрам, которые приведены. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Юрьевич, к нам тут знакомые приезжали из маленького городка в Иркутской области. У них там идет малоэтажное строительство, ну и стоимость квадратного метра колеблется от 80 до 100 тысяч. Ну, подходит, в общем, да? Ну,
маленький город, да, не областной да. центр.
Нет, не областной центр, далеко от областного центра. Ну, как далеко, километров 120.
Ну, близко.
Не Люберцы, примерно к Москве, и не Одинцово. Вот у них там есть детский дом. Выпускникам детского дома не могут предоставить жилье. Понимаете, просто не предоставляют. Нет денег. Значит, выпускникам детского дома предоставить нельзя, а кому-то можно.
Ну вот смотрите, кто-то тут написал, предполагая, что что-то подобное прозвучит, полстраны не страдало от обстрелов. Это Юстас.
Я понимаю, что они страдали от обстрела, но выпускники детского дома в этом виноваты?
Нет.
Нет. Правда? Я ж не прошу себе квартиру, правда? И многие не просят. Им свою девать некуда. А они-то дети, они обездолены, они не от обстрелов, они от жизни обездолены.
То есть проблемы справедливости есть?
Ну,
понятно.
По-моему, есть.
Спасибо. 7-3-7-3-94-8. Роман говорит, а кощунственно отказываться от жилья не по своей воле, они покидают нажитое, если потом... вот так. А Роман говорит, надо иначе. Если люди здесь получают квартиры, а потом выясняется, что они могут вернуться, то, что здесь получили, даже если приватизировали, надо будет возвращать. Ну, так, с точки зрения Романа. Нужно понимать еще, пишет Александр Шмидт, наши едут или нет. Вопрос отпадет. А как вы это собираетесь понимать? Ладно, следующая тема.
Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Сервис Delivery Club и компания Aventica провели исследование. Газета.ру опубликовала результаты этого исследования. И вот что выясняется. Любимое занятие россиян выясняли. Вот прям так и формулировали. А какое у вас любимое занятие? Спать, сказали 64% респондентов. Есть, сказала чуть меньше, но это на втором месте по популярности. Прием пищи выбрали более половины опрошенных. Разговаривать, живое общение, 49% выбрали, но туда входит еще и времяпрепровождение с детьми и друзьями. Тогда же спросили, а нелюбимые какие занятия? Убирать помещение, уборка, 43%. Работать, 26%. Ехать куда-то в общественном транспорте, 24%. Почти четверть опрошенных, то есть примерно те же 24-25%, сказали, что им еще очень не нравится покупать продукты и готовить еду. Но это же какая-то просто, я не знаю, дистиллированная картина лени. Денис Федоряко, врач-психотерапевт и кандидат психологических наук. Денис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти результаты, что говорят о россиянах?
Ну, всегда нужно смотреть, кто проводит исследования, во-первых, какая выборка россиян, да, потому что без этого мы не сможем точных выводов сделать. Потому что одно дело опрашивать там, молодых, скажем, людей, другое дело пожилых людей, одно дело мужчин, другое дело женщин. Здесь очень большая может быть разница. Вот. Но если в целом говорить о том, что выбирают люди, да, то, конечно, я услышал только часть вот сейчас, то, что вы говорили, да, что кто-то там не любит ездить в общественном транспорте, кто-то не любит готовить и так далее. Я бы не сказал, что это все-таки про какую-то лень, потому что человеку естественно и свойственно все же выбирать более такие легкие пути, скажем так. Вот. А то, что требует, конечно, серьезного включения, личностного включения какого-то, это уже всегда сопровождено такой заботой внутренней для человека, поэтому, конечно, нам проще выбирать простые, так сказать, пути. Поэтому...
Да, то есть, если я понимаю, что мое любимое занятие спать, это неплохо.
Это вопрос опять выборки, где, кого и кто и когда спрашивал. Потому что, возможно, например, что осенью проведенный опрос у населения – это одно, а, например, летом – это другое. И, возможно, что, конечно, если это сейчас проводилось, то люди, которые хотят, например, там спать сейчас, на смене, да, вот на стыке, когда идет дело к зиме, то, в принципе, это может быть абсолютно нормальные результаты. Но очень многим хочется спать, это норм. Вот, а другое дело, когда это летом, когда...
даже вот вне зависимости от выборки, мы с вами начинаем разговаривать, какое твое любимое занятие? Если человек первым делом говорит, я люблю спать и есть, кажется, что что-то не так этим ответом.
Я с вами согласен, да. Если люди говорят, что любимое занятие, например, не творческая работа, любимая, скажем, или там не прогуливаться с любимым ребенком, или, скажем, с любимой женой, или с любимым мужем где-то по улице, скажем, да, проводить время.
Нет, подождите, тут вообще нет ответа секс, кстати. Я хотел бы обратить внимание.
Да. И это важный момент. Я думаю, что отчасти это может вот такие ответы, они могут говорить все-таки, на мой взгляд, не о лени, а больше про утомление, наверное, какое-то. Потому что такие упрощенные такие потребности, да, которые возникают, как правило, на фоне усталости, остыния, как ее доктора называют.
Хорошо, если вдруг я понимаю, что у меня то, что часто доктора остынией называют, что мне с этим делать?
Нужно, естественно, есть вещи классические, да, это вопрос режима, во-первых, вопрос понимания, в каком я сейчас нахожусь, месте, так скажем, я имею в виду, какое сейчас время года, соответствует ли моя, пускай астения небольшая, она осенью и зимой может, в общем-то, быть, и мы как себя поддерживаем, да, мы там соблюдаем режим дня, мы, пьем витамины, мы... ходим на какие-то укрепляющие спортивные мероприятия, не изнуряющие, но укрепляющие. Это все такие общие вещи, которые, конечно, надо, на которыми надо заниматься. Другой разговор, что если остения меня преследует в течение, скажем, года, да, годичная, независимо от там, времени года или событий, которые в жизни происходят. Вот это уже проблема, потому что это уже называется не астения, а астенический синдром.
А вот смотрите, тогда это проблема, и надо к врачу. А вот в принципе, вот эта история, когда и если я думаю о любимых или нелюбимых делах, и первое, что приходит мне на ум, поесть, поспать, пострадать от того, что надо идти на работу или убираться. Вот это уже астенический синдром, если это год?
Ну, если это длится долго и длительно, да. Я бы уже сказал, кстати говоря, даже, что это может быть не просто астенический синдром. Я бы тут и о депрессивных моментах бы задумался, ну, если вот в таком сочетании, как вы сказали. То есть здесь...
Я просто выбрал все ответы, которые в данном случае приводятся.
Ну вот, видите, мы с вами вместе пришли к серьезному выводу достаточно, если брать за основу это исследование.
Спасибо.
Может быть, да, вот так.
Спасибо, Денис Федоряко, врач-психотерапевт и кандидат психологических наук. Мы давно выяснили, что ответы зависят от постановки вопроса и кого и когда спрашивают. Даже у вас статистики говорили. И что это не повод для того, чтобы любой опрос, а именно так в результате происходит, у нас теперь отринули. Как правило, вот не нравится результат, вы говорите, ой, тогда это неправильно спрашивали, ой, тогда это не тех спрашивали. Мы не знаем, как был поставлен вопрос, мы знаем, что людей спрашивали о том, что они больше всего любят делать и что они меньше всего любят делать. Получили вот такие ответы. Можно совершенно делать вид, что это неправильное исследование, потому что оно не показывает нас правильно и красиво. Вот Андрей говорит, я ведь люблю лежать на диване и пить пиво. Пиво, кстати, алкоголь это опасно для вашего здоровья. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, я из Москвы. Вы знаете, абсолютно логичные результаты, потому что, как я уже не раз говорил в вашем эфире, в основе всего лежит экономика, и, как мы видим из этих ответов, это самый дешевый способ развлечения. То есть еда – это самый дешевый наркотик, сон вообще практически бесплатный. Было бы странно, если бы 60% россиян ответили, что они любят на своем классическом Феррари ездить по ночной Москве. Да?
Нет, ну подождите, а может быть они все любят вышивать крестиком? Ну это было бы понятно.
Вышивание крестиком требует определенных финансовых и энергетических затрат. Энергетических, то есть тоже финансовых, нужны калории. А там те развлечения, которые не требуют в определенном смысле этих усилий. Поэтому это самые дешевые, самые доступные развлечения. Это понятно. И вы сказали, что там нет секса как раз-таки потому, что чтобы иметь секс, надо...
Там напрягаться.
Во-первых, напрягаться. Во-вторых, желательно иметь женщину.
Ну да.
Или мужчину. Кому... А это, знаете, я вот по себе могу сказать, вообще не дешевое удовольствие. Вот, поэтому...
Тогда мы говорим о национальном астеническом синдроме.
Да нет, почему? Просто...
Нормально.
Мы довольно небогатая страна, поэтому у нас небогатые развлечения. Когда общий уровень жизни поднимется, тогда мы будем рисовать, например, масляными красками, купим себе мольберты.
Пока могли бы на А4 рисовать карандашиком.
Ну, пока не можем себе этого позволить. Даже этого. Подождите, все будет.
Хорошо, ждем. Пока мы заняты, Панк 13 пишет, все залипают в телефоны, а этого в вопросе нет. А вы уверены, что такого варианта не было? Может быть, надо было просто написать, вот какое ваше любимое занятие? И придумайте его сами. Кто знает. С другой стороны, опять же, кто-то написал про секс. Тут я видел что-то подобное, что, мол, в танчиках, в новых версиях такие варианты поворотов есть в игре. Зачем это, собственно, про секс-то говорить? А Мишка Ромашка пишет, что его любимое занятие — дышать. Интересно, говорит, много таких же. Мне интересно, как вот вы это любимое? Когда вот что-то, что мне нравится есть, я понимаю. Мне нравится спать, я понимаю. Мне нравится дышать — не очень. Технологически, как это у вас происходит? Мне кажется, что таких, как вы, не очень много. Любимое занятие – это то, которое можешь себе позволить, пишет Настасья. И вот, пожалуйста, это то, о чем только что говорил наш слушатель Леонид. Это уже было. Не люблю работать и убираться, но это нужно, и себя заставляю, ибо с ленью человек деградирует, пишет добрый злодей. А чего еще интересного ездить на Феррари по ночной Москве? Какой отстой, пишет Илья 572. Действительно, поел и спать. Намного круче. Заметьте, что никто не любит работать, пишет Заяц 842. Заметил. С этого, собственно, и начали обсуждение. Но 982 опять возвращает нас к тому, что нас просто неправильно спрашивают. Корректнее было бы спросить, какой вид деятельности вам больше нравится или не нравится. Сон же — это не деятельность. 982 предлагает правильно спрашивать, чтобы подобного рода ответов просто не давали. Далее новости.